говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресса». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». 11 января прошлого года в горах Алтая был обнаружен разбившийся вертолет. Вот такой был список тех, кто летел. Пилот Алексей Баяндин, второй пилот Максим Колбин и бортмеханик Александр Вертей, а также 8 пассажиров. Александр Косопкин, вице-премьер Республики Алтай, Анатолий Банных, начальник Республиканского управления по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира. Виктор Каймин, командир горно-алтайского летнего отряда Владимир Подопригора, руководитель алтайского ансамбля «Ерманка» Василий Вялков, замначальника Департамента управления президента Российской Федерации по внутренней политике Сергей Левишин, эксперт Объединенного экспертного совета Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Николай Капранов и фотограф Борис Белинский. Четверо из них, Анатолий Банных, Максим Колбин, а также москвичи Капранов и Белинский, остались в живых. Все остальные погибли сразу после падения вертолета. Позже выяснилось, что это была охота, и не просто охота. Группа высокопоставленных чиновников преследовала и убивала с воздуха архаров, ценнейших животных, занесенных в Красную книгу. Впрочем, если бы при этом не погиб сам Косопкин, никто и никогда не узнал об этой охоте. Так писали тогда газеты. Тогда же, год назад, мы исследовали в нашем эфире обстоятельства всей этой истории и сегодня пытаемся разобраться с двумя вопросами. На каком этапе нынче находится следствие по расследованию обстоятельств этой дикой охоты и как получилось, что Дмитрий Медведев снова решил назначить губернатором Республики Алтай Александра Берникова, который, по всей логике, должен был бы нести прямую ответственность за ту трагедию, которая случилась на подведомственной ему территории. Я бы сказала, скандальную трагедию. Впрочем, в этом и состоит вопрос нашим слушателям, должен ли нести ответственность сам этот губернатор, ведь он же не летал на охоту. И почему, на ваш взгляд, Дмитрий Медведев с него эту ответственность снял вот этим своим решением о переносе? Назначении. Телефон прямого эфира включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1046 и смс высылайте на номер +7 903 743 2801. И я представляю вам гостей нашей программы. С нами на связи Сергей Тепляков, собственный корреспондент газеты «Известий» в Республике Алтай, а также автор книги «Дело архаровцев». Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Я-то, честно говоря, не являюсь автором книги «Дело архаровцев». Может, конечно, Андрей Ильич вышло, но я с ним таковым не являюсь.
Все-таки не... А как составитель, как вас называть? Какое вы отношение имеете к этой книге?
Я никакого книги не имею. Может быть, это вы имели Кудряшова в виду? Потому что есть такой человек в Республике Алтай.
Сергей, значит, я неправильную информацию прочитала об этом. Вот я читала, что именно вам приписывается авторство этой книги, которая была составлена по материалам вот уже этого следствия. Хорошо, снимаем с вас книгу. И с нами в студии Максим Гликин, редактор отдела политики газеты «Ведомости». Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
Сергей, я напомню нашим слушателям, вы-то это хорошо знаете, и Максим знает, что еще в октябре, еще 19 октября 2009 года, в связи с истечением срока полномочий главы Республики Алтай, руководство партии «Единая Россия» демократично представило президенту 3 кандидатуры на пост губернатора. Это был действующий глава Республики Александр Берников, председатель Госсобрания Республики Иван Беликов, или Беляков, поправляйте меня, если неправильно произношу, Беликов. Беликов правильно сказал, и председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Андрей Юрин. 3, вроде бы выбор был у президента, это не то, что вот все упорно настаивали на Берникове. И все-таки Берников. Как вы, Сергей, оттуда объясняете этот выбор?
Ну, я не знаю, там, во-первых, надо понять, кто делал этот выбор, да, то есть Медведев или Путин, это раз. Летом у нас отдыхал Путин, а не Медведев. Это как бы наводит на мысли. Uh-huh. Вот. А Путин же назначал Берникова первый раз. То есть у меня просто есть некоторое ощущение, что Путин неохотно расстается со своими кадрами, с прежними. Это во-первых. Во-вторых, ну, за Берникова было кому-то побегать по Москве. Это тот же самый Анатолий Банных, который в принципе Берникова и первый-то раз поставил, показав его там всему миру, тому какой-то замечательный человек. Вот, видимо, и сейчас Анатолий Николаевич за всю силу побегал по Москве, попинался в кабинете, то есть если он, у него друзья были по сотке, то, видимо, у него еще какие-то другие друзья остались. Они с ним просто на вертолете теперь никуда не летают. Но какие-то просьбы, видимо, его удовлетворяют.
Вот и все. Сергей, вы знаете, я сейчас поговорю с Максимом Гликиным. Вас еще раз наберет, может быть, по-другому номер наш продюсер, потому что очень нечеткий звук идет. Максим, вы тоже чувствуете, что не очень четко, да, Сергей, мы слышим? Есть такое немножко. Я тогда просто буду говорить вещи, которые Сергей очень хорошо знает. А знает он, что шансы на переназначение алтайского главы Александра Берникова расценивались невысоко, так пишет Коммерсант. Местная оппозиция рассчитывала, что после скандала с гибелью в авиакатастрофе Александра Косопкина, о чем мы только что рассказали, эти шансы сохранить должность свелись просто к минимуму. К тому же в республике прошло несколько митингов с требованием его отставки. И, честно говоря, когда я узнал, кто внесен, почувствовал себя оплеванным. Выходит, Единая Россия, реальный руководитель страны Владимир Путин и номинальный президент РФ Дмитрий Медведев просто плюнули в лицо многим жителям республики Алтай. Возмутился представитель оппозиции, главный редактор горно-алтайского еженедельника «Листок» Сергей Михайлов. Интересно, что абсолютно аналогичную фразу вчера в эфире «Радио Свобода» в программе «Время политики» сказал политик Владимир Рыжков. Это плевок. Плевок в лицо людям, которые живут на Алтае. Ведь, Максим, получается, что когда назначали, знали, что будет такая реакция, эта реакция уже была. То есть, действительно, это все было известно, и протесты были и до назначения, и после назначения идут эти акции. И почему, несмотря ни на что?
Вот этот момент, то есть скандальная ситуация, трагедия, охота, браконьерство, вообще участие чиновников в охоте, это все не является предусудительным с точки зрения высших должностных, не является препятствием. Кстати, вот тут важно сказать, что вот на борту все-таки были прямые подчиненные Берника, вот этот момент я бы отметил, что это не просто подведомственной территории произошла трагедия. Ну, произошла, это еще надо выяснять, как он там следит за территорией. Нет, мало ли что там на территории. А это его прямые подчиненные, непосредственные подчиненные, его команда там летела. Там летела его команда. Его команда занимается охоты на архаров. Вот в чем суть. Его команда, вместо того, чтобы просто работать на благо там живого всего, что там есть в этой республике, в том числе, это же заповедный край вообще Алтай, вообще говоря. Может быть, самое ценное, что там есть в республике Алтай, это вот именно вот эти горы, леса, природа, вот эти животные. Его команда занимается уничтожением вместо сохранения. Вот же в чем вопрос, я бы отметил.
Да, это замечательно. Хорошие национальные идеи. Уничтожать все, что есть.
Уничтожать главное богатство республики. Именно в нем оно.
Я должна сказать, что многие там публицисты, журналисты бьются над этой загадкой. Почему сохраняют этих людей? Да, кстати сказать, вот у нас Сергей Тепляков снова на связи. Проверю, как вы звучите. А задам вам вопрос. Действительно, явные, откровенные были протесты людей по поводу переназначения? Или, может быть, это какие-то 2-3 акции, которые никто не мог заметить, может быть, пресса раздувает, да? Мы говорим сейчас о том, что люди категорически против переназначения. Может быть, это не совсем так?
Понимаете, в России считается, что если там 3 человека вышло, значит, в принципе, этот вопрос не самый серьезный. То есть в Республике Алтай выходило там на площадь там 100-200 человек. В принципе, можно, конечно, считать, что это чепуха. Но надо же все-таки соизмерять и с уровнем там политизированности населения, и с верой этого народа в то, что он может что-то там сделать и может что-то своими силами изменить. Если при всей аполитичности наших людей и при всем их неверии в то, что у них есть какие-то возможности, все-таки 200 там или даже больше народу в 20-градусный мороз выходит на площадь, то значит проблема все-таки допекла. Определенным образом.
Все-таки есть проблема. Мы продолжим после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Говорим о том, должен ли губернатор Республики Алтай нести личную ответственность за ту трагедию, которая случилась год назад на подведомственной ему территории. Мы просим вас писать по номеру 660-1046. Это телефон для пейджерных сообщений. И СМС присылать на номер +7 903 743 2801. У нас в гостях редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. И с нами на связи собственный корреспондент «Известий» в Республике Алтай Сергей Тепляков, который много писал об этой истории. Я вот, Сергей, напомню все-таки, что вы были чуть ли не единственным журналистом в России, который бил эту тревогу и который очень последовательно. Знаете, вот есть такая привычка, ну, хорошее нехорошим бросить. Бросить тему на полпути. Вот угас информационный шум вот этот. Все, бросается тема. Сергей последовательно пытался выяснять, как продвигается следствие. Но мы об этом чуть позже поговорим. Я вот что по поводу ответственности губернатора хочу прочитать. Ведь несколько газет говорило о том, что губернатор Бердников лично встречал всех этих гостей и сам должен был лететь в разбившемся вертолете, потому что на охоте удобнее всего обсуждать с московскими чиновниками дотации в республиканский бюджет. Говорилось об этом так настойчиво, пишет «Новая газета», что пресс-служба губернатора даже опубликовала официальное опровержение. Руководитель пресс-службы заявил, что Александр Бердников не любит охоту и не летает на вертолете без крайней необходимости. В августе этого года обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина тоже пыталась разбираться со всей этой историей и с мерой ответственности Бердникова в этой истории. И вот что она, каким выводом она пришла. «Бердников заявил мне, что не знал, кто находится на борту вертолета. Тому, мол, свидетель глава ФСБ по республике, который спросил его сразу после катастрофы, кто там, а Бердников ответил, не знаю». «Ага», пишет Латынина, «генерал Бердников парился в бане на той же базе Турусип, с которой взлетал вертолет. Бердников вечером должен был вручать подарок Косопкину. Да что там, вся логика путинского халуйства гласит, что глава региона будет не просто ждать, а алкать приобщиться к высочайшим гостям, от которых впрямую зависит переназначение. Ведь так его и назначили. Сначала в Горный Алтай съездил Медведев. Вот нам уже сказал Сергей Тепляков, что этим летом был Путин. То есть кто раньше, тогда в тот момент, до трагедии, ездил Медведев. В этом году уже Путин. Тогда глава администрации не охотился, отдыхал, уточняет Латынина. Тогда он был главой администрации Медведев. Ему представили Бердникова, договорились, утрясли, назначили. Какой доступ в Кремль у алтайского бизнесмена банк, кроме как через умение организовать отдых. То есть, по всей логике, глава региона знал. Знал, кто и где, потому что места Архаров наперечет. Но в решающий момент заявил начальнику ФСБ, что не знает. Поразительно, но факт. Глава региона сохранил свой пост. Это все в августе, пишет Латынина, подчеркиваю. Бог с ними, с Архарами, с лицензиями. Ну хорошо, это Сибирь-матушка. Какой русский не любит быстрой езды на вертолете? Как круто чиновнику почувствовать себя мужчиной. Но это же вопрос самосохранения, вопрос реальной дружбы между Кремлядью, спаянной взятками, банями и охотами. Вопрос степени развала государства. То есть знал и должен был нести ответственность, и еще тогда его должны были с точки зрения Юлии Латыниной и некоторых других обозревателей снять занимаемые должности, но ничего подобного не произошло. Максим, ну действительно ли так просто? Слушайте, вот эта вот история. Отдохнул, назначил, не отдохнул, не назначил. Ну неужели вот так вот может быть такое?
Нет, ну конечно, это не может быть просто, понимаете, мы пытаемся примерить некую там логику западной политики к российской, она тут неприменима. С точки зрения западной политики, за такой скандал человек бы сразу ушел в отставку, моментально, я уверен.
Не разбираюсь.
Там бы даже, да, никто бы не писал, чтобы он остался. У нас дело вот в чем. По большому счету, значит, высшие должностные лица, губернаторы и прочие, они, в нашей традиции, это касты неприкасаемых, которые имеют право на гораздо больше, чем смертные мы, простые. И должность этому способствует и даже обязывает в каком-то смысле. И в том числе право на браконьерство, право на колоссальные коррупционные схемы, право, они как бы бы вне оценок. И поэтому вот с этой точки зрения, с этой логики, все эти люди, конечно же, за такие вещи не могут поплатиться, не могут, значит, оставить свой пост. Там совершенно другие законы, можно потом поговорить, почему назначают губернатора. Но вот этот факт не является поводом для отставки с точки зрения Кремля, скажем так, не является.
Не является. Я ведь обращаю внимание на то, что когда расследуют, вот исследуют эти вопросы обозреватели, аналитики, почему одного сохраняют, другого не сохраняют, например, говорят так. Ну, вот действуют по принципу «коней на переправе не меняют». Вот, например, обозреватель Итогов считает, что именно такой принцип сработал в случае с Дарькиным и с Бердниковым. При этом он говорит, что, ну, это все по принципу, пока жареный петух не клюнул, а клюет он в ситуации, как он говорит, вот с Ингушетией. Ну, я-то считаю, что петух клевал как раз и на Алтае, но почему-то с Ингушетией срабатывает этот принцип петуха, а с Алтаем не срабатывает. То есть это, тут вот эта вот логика не годится с петухом-то, потому что вот яркие, совершенно замечательные истории с Дарькиным, такая же яркая, страшная история с Бердниковым. Ну, мне не кажется, что история с Ингушетией, ну, может быть, она, конечно, покровавее будет, но тем не менее.
Нет, но там немножко другая логика. С Ингушетией вопрос о том, контролирует он ситуацию или не контролирует. Судя по всему, по совокупности всех обстоятельств, решили, что он не контролирует ситуацию, надо его менять. А здесь нет такого вопроса, контролирует или нет, поскольку нет бандформирований. Тут вопрос другой. Есть ли более достойные с точки зрения Кремля кандидаты на этот пост, и насколько этот человек действует по правилам, неписанным правилам Кремля? Политики. Мы их многие не знаем, отчасти мы какие-то вещи знаем, ну, такие простые вещи, как полная лояльность, как договороспособность, как многие-многие там другие вещи, как готовность вот, быть вовлеченным во всю ту структуру, которая у нас называется власть, вот готовность работать по всем писанным и неписанным законам.
Ну,
он,
да.
Он лоялен, он готов, он может, все. Более достойных нет. С другой стороны, тоже действует группа лоббистов за и против, значит, группа лоббистов, которые его лоббировали, оказалась сильнее группа лоббистов, которые, например, боролись за главу пенсионного фонда, допустим.
Ну, хорошо, но если на 1% допустить, что помимо лояльности требуется еще и забота о населении края, например, республики, то вот скажите, пожалуйста, Сергей Тепляков, Александр Бердников, вот с этой точки зрения, он справлялся, он контролировал ситуацию, водятся ли за ним какие-то добрые дела, яркие, которые запомнились бы потомкам, благодарным, вошли бы в летопись края, например?
Ну, я не могу сказать, что там Бердников вообще не думает о народе, понимаете? Не могу этого сказать. То есть Республика Алтай, она достаточно компактная, и там в ней можно, можно нормально прибраться на своей планете. И, в принципе, Бердников более или менее, на мой взгляд, там это делает, потому что я там не так уж редко бываю. Вот. И, может быть, он сам по себе это человек неплохой. Может быть, по крайней мере, я видел, что когда он видит, что где-то у кого-то накипело у народа, он едет к этому народу, с народом разговаривает, а это по нынешним временам тоже поступок уже нормальный такой, человеческий. Вот. И не боится, с народом разговаривает, хотя, конечно, как генерал, он там повышает голос иногда, но, по крайней мере, все происходит там по-свойски. Но само по себе, вот та система, которую он представляет, она сама по себе, там, на мой взгляд, не так ориентирована на народ, как она должна быть на него ориентирована. Потому что Бердников, он зачем в Республике Алтай? Бердников в Республике Алтай только потому присутствует, и только потому его Анатолий Николаевич Банных отстоял, потому что через Республику Алтай должен пройти газопровод Алтай-Китай, на который будут спущены, естественно, немеренные совершенно федеральные деньги, от которых, конечно, ну, я думаю, есть большое желание что-нибудь ощипнуть. Вот и все. Понимаете? То есть там все военные тайны, они, в принципе, всем давным-давно известны и всем понятны.
Я бы добавил, что вот есть такая версия, что еще одна миссия у Бердникова – это согласиться на слияние Республики Алтай, Алтайского края. Это давняя идея, у нас укрупнение регионов немножко остановилось, и вот если будет слияние, то все очень оценят.
Да.
А вот этот миф о том, что есть желание слить что-то с чем-то, он, во-первых, очень старинный и возникает тогда, когда кончаются новости. Понимаете, вот тогда возникает миф о том, что вот надо тут слить что-то Алтайский край, Республика Алтай. То есть, во-первых, уже есть два в этом одинаково не заинтересованы лидеры двух регионов. И вот эта вот Буча, она сейчас никому, в принципе-то, не нужна. Потому что Алтайский край сам по себе, и Республика Алтай, это достаточно революционизированные территории. И сейчас еще давайте их кто-то будет сливать, здесь, знаете, будет... Уже будет не 100 человек выходить на митинг в Республике Алтай, а намного больше.
А скажите, пожалуйста, Сергей, вот все-таки эти, меня интересует сам принцип этой конкуренции, который якобы был вот продемонстрировал Единая Россия. Три кандидатуры вносились Медведеву. Это что, были две заведомо непроходные, заведомо слабые Беликов и Юрин? Просто чтобы Берников на их фоне эффект не смотрелся? Или они тоже могли бы справиться, один из них, если бы назначили? Как вы считаете?
Ну, Юрин-то, я думаю, и справился бы, во-первых. Во-вторых, ну, насколько я понимаю, положено вносить ни одну кандидатуру, да? А Беликов, он из Госсобрания Республики Алтай. То есть, в принципе, он там свой человек, он местной нации, алтаец. То есть, по логике вещей, кого еще вносить? Он там по известности, наверное, одно из первых лиц. А mm-hmm. Юрин — это был человек, которого там кто-то упорно хотел поставить сюда из Москвы. И, в принципе, очень многие думали, что будет в конечном счете Юрин. Потому что он тоже выходит с Алтайского края. Он здесь, в принципе, все отлично знает. Разбирается в финансах. То есть все думали, что будет Юрин, но Анатолий Николаевич Бабих побегал.
Ну вот надо же, то есть не такой уж выбор был просто, знаете, как совершенно подставные люди. То есть был реальный выбор, можно было это сделать, но он не сделал, не рискнул. Вот коней на переправе не поменял, видимо так, Максим.
Да не, ну какой переправа?
Да, нет, какая переправа?
В один голос.
Понятно.
Какая переправа? Если бы там война шла, я понимаю, что значит переправы. Он, тем более, что по прошлому году он...
Может, это Путин коней на переправе не
меняет? По прошлому году мы почитали, он чаще менял, чем не менял губернаторов. Угу, мы посмотрели, 7 против 5, мы специально подсчитывали.
Знаете, вот тоже интересно, я продолжу читать коллегу из газеты, или из журнала, что я говорю, газета, неуважительно, из журнала «Итоги». Смотрите, что он говорит так. При всем уважении губернаторам-сторожилам, большинство из них трудно отнести к категории преобразователей, к типу новых политиков, и о необходимости появления которых постоянно говорит сам президент. Вопрос, между тем, не праздный. В этом году истекают сроки полномочий аж 26 глав субъектов федерации, среди которых такие тяжеловесы, как президенты Татарстана, Калмыкии, губернатор Кузбасса, Калининградской области и так далее. Если хоть кто-нибудь из них выйдет из Кремля без новых мандатов, не придется сомневаться в искренности намерений власти в плане кадровой модернизации. Вот так вот. То есть, если действительно реально Путин за модернизацию, значит, он будет обязательно менять кого-то из тяжеловесов.
Медведев,
ой, господи, ну вот видите, меня уже заразили просто. Так, так ли это, как вы считаете, Максим?
Так он и меняет кого-то из тяжеловесов, кого-то оставляет, это ни о чем не говорит.
Не о такой модернизации.
Да кого-то меняет, кого-то оставляет.
О чем угодно, только не о модернизации.
Я бы сказал, 50-50. Вот так.
Сегодня к нам в программу «Время гостей» в 7 часов вечера придет Владимир Груздев, кстати, из фракции «Единая Россия». Он является председателем Комитета Государственной Думы России по гражданскому, уголовному, арбитражному, процессуальному законодательству. Эту программу проведет Михаил Соколов. Все это, напомню, в 7 часов в программе «Время гостей». Мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей. Вот вторую часть программы начнем с того, на каком же этапе, нам Сергей Тепляков расскажет, находится сейчас расследование дела Архаров.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Мосгорсуд сегодня отложил до 21 января рассмотрение кассационной жалобы на судебное решение по конфликту президента Чечни Рамзана Кадырова с правозащитным центром «Мемориал». В октябре Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск Кадырова, постановив взыскать с «Мемориала» его главы Олега Орлова 70 тысяч рублей. Жалобы на решение районного суда обратились обе стороны. Орлов просит отменить решение, Кадыров увеличить сумму компенсации. Командир корабля-вертолета Ми-8 не погиб при аварийной посадке на Камчатке 29 декабря, совершил самоубийство. Об этом сообщили корреспонденту «Радио Свободы» в межрайонном следственном отделе на транспорте, где совместно с Международной авиационной комиссией ведут проверку по факту происшествия. Госсобрание Республики Алтай на заседании во вторник вновь наделило полномочиями губернатора Александра Бердникова, возглавляющего республику с 2005 года. Спикер Госдумы Борис Горылов заявил, что пенсионный возраст в России до 2020 года повышаться не будет. С предложением о возможном пересмотре в сторону увеличения возраста выхода на пенсию выступает Министерство финансов России. В Минске сегодня пройдут белорусско-российские переговоры об условиях поставки электроэнергии из России в Белоруссию, а также ее транзите в Калининградскую область и страны Балтии. Тегеране сегодня убит ученый, изучавший проблемы ядерной физики. Как сообщают официальные иранские источники, Масуд Али Мохаммади погиб при взрыве радиоуправляемого устройства, заложенного в мотоцикл, стоявший вблизи его дома. В Ираке силы безопасности блокировали некоторые кварталы Багдада с целью предотвратить возможные нападения. Повышенные меры безопасности в Ираке принимаются в связи с подготовкой к всеобщим парламентским выборам, которые запланированы на март. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган начинает сегодня двухдневный визит в Москву. Он проведет переговоры с российским премьером Владимиром Путиным.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. У вас в гостях Сергей Тепляков, собственный корреспондент в Алтае газеты «Известия». С вами в студии Максим Гликин, редактор политики газеты «Ведомости». И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, почему вы считаете, Дмитрий Медведев решил переназначить Александра Бердникова переназначить губернатором Республики Алтай, несмотря ни на что, несмотря на ту трагедию, которая случилась в республике год назад, и должен ли Бердников нести личную ответственность за эту трагедию, с вашей точки зрения, хотя он не летал на эту охоту. Кстати сказать, у той же Латыниной есть такая народная версия, я не знаю, существует ли, Сергей, эта версия там у вас, что он просто пьяный был, вот, ну, нетрезвый, как сказать, не мог, тяжело, плохо себя чувствовал, не мог лететь. Бердников.
А, безусловно, есть. Я ему сам звонил по этому поводу в первый день. Потому что сначала разговор был о том, что просто не смогли его разбудить. То есть, если не смогли разбудить, значит, предполагается, что человек спал крепким сном.
Да.
Вот, потому что вертолет прилетел, сел на базе Труси буквально на считанные минуты. И вот пока он там сидел, ребята забежали. А попинали Александра Васильевича, он не проснулся. Ну и вот таким образом он спас себе жизнь. Угу. Вот тут вот. Но Бердников, он сказал, да я вообще знать никого не знаю. И вот и тогда-то как раз через там несколько дней он выступил с заявлением, с требованием, по-моему, к прокуратуре, чтобы прокуратура отдельно разобралась, где он находился и что он делал, т.д. и т.п. Потому что он сказал, вот тут всякие там средства массовой информации пишут, что я пьяный, валялся, не мог проснуться. Но я, насколько знаю, такого расследование проведено не было, и все это, естественно, тихо и мирно сползло на тормозах.
Угу.
Вот, то есть то ли он там был, то ли он там не был. Естественно, по рангу гостей, он, естественно, знать о них, не мог о них не знать, и он не мог с ними не общаться. Но то, что он не любит вертолет, да, это тоже многие знают. И то, что он, в принципе, не охотник, это тоже многие знают. И то, что у него давление скачет, и он по этому поводу крайне не любит там какие-то полеты вот такие вот, тоже известно. Но, с другой стороны, куда ему деваться-то? Гости-то такие прилетели, как это он может, целый полпред президента, и вот сейчас глава Республики Алтай будет в это время где-то в другом месте находиться. Ну, так не бывает.
Да, понятно. Я хочу вот перейти к следствию Абархаров. Сейчас мы в перерыве говорили с Максимом Гликиным, он просил вам задать вопрос, но сами задайте вопрос.
Да, просто да, вот очень интересный вопрос, сколько все-таки Архаров было убито, ликвидировано, я бы сказал, там, и какое поголовье Архаров, потому что есть версия, что было чуть ли не около 30 архаров при поголовье 300, это значит, что 10% это не просто браконьерство, а какое-то
ликвидация. Да, какое там поголовье? Я тогда, Сергей, вам эту цитату тоже из «Новой газеты» приведу, что есть такой миф в республике. Люди из Москвы убили 28 архаров, выжившие. Это вы знаете, а слушатели нет. Люди из Москвы убили 28 архаров, выжившие в катастрофе. Вместо того, чтобы вызвать МЧС, вызвали друзей на снегоходах. Те вывезли грузовым вертолетом 11 туш архаров, но тот приземлился МЧС и сфотографировал оставшихся баранов. Поэтому вот и стало это известно общественности. Так сколько, какой процент, что говорят, был убит Архаров?
Вот это вот легенда, да. Которая там, ну, угу, входила.
Миф, да? Угу.
Да, ну, легенда, миф.
Ну, да.
О том, что там было набито дикое количество архаров, и о том, что там с этим, на этом вертолете были еще девчонки. То есть, по одной версии, там были девчонки, по другой версии, девчонки ждали вертолет где-то там в специально отведенном домике, куда эти все охотники должны были прилететь после охоты. А когда охота не удалась, то якобы девчонок там тихонько вывезли. Вот. То есть, она существовала, естественно, и говорили и так, и эдак. Но просто в самом начале, когда мы писали об этом во всем, мне рассказывали, что, во-первых, архары в это время года, зимой, они большими садами не ходят, потому что они должны добывать из-под снега корм, а корма и так очень малое количество, поэтому там стаду в 30 голов не прокормиться. Угу. Они вот как раз ходят определенными небольшими группами. И, в принципе, сколько вот я видел фотографий, на них 3-4 туши. Вот, я видел съемку, где лежат эти все разбитые вертолеты, где лежат эти трубы с обрубленными руками и ногами, и где лежат эти туши. Вот, поэтому я не думаю, что 28 голов все-таки было убито.
А вообще поголовье известно, Архаров?
Архары, да? Они мигрируют, угу. Насколько я разбирался в этой ситуации. Они мигрируют с территории Монголии, и у них просто тропа через территорию, угу, Алтая. Поэтому невозможно говорить о том, что вот на территории Алтая живет 300 голов.
Да, понятно.
Их вот какое-то определенное количество есть, да, на достаточно большом ареале обитания. И просто вот часть из них, она заходит на территорию Республики Алтай, и в количестве там 2-3 сотен, впереди вот разные эти архары, они находятся на этой территории. Поэтому, например, говорят, что вот на территории Монголии, мне вот Анатолий Банный говорил, что ты там поднял бучу из-за этих козлов или баранов. Но в Монголии их можно без всяких лицензий убивать. Я ему говорю, ну ты лети в Монголию, там убивай. Угу. А здесь нельзя.
Угу. И, Сергей, я хочу, чтобы вы дальше пролили свет на ход следствия, что происходит. Смотрите, я просто расскажу слушателям, что после того, как это все... Вот шум, гам, тарарам, да, было заявление Дикого фонда природы, прокуратуру, открыли дело. Потом, ну, потом где-то, по-моему, летом, кажется, да, вдруг Следственный комитет закрывает всю эту историю. Видимо, воспользуясь тем, что все в отпусках, и скандала большого не будет, закрывает эту историю, закрывает дело, вручает в Республике Алтай, депутатам Республики Алтай документ за подписью господина Бастрыкина о том, что дело списано в архив, постановление о прекращении вынесено в августе. Виновником в нарушении правил движения безопасности и эксплуатации транспорта стал командир судна Алексей Баяндин, и все. Потом случился как раз новый скандал, связанный с закрытием этого дела. В ноябре газеты сообщили, что возобновлено расследование закрытого дела о гибели участников ВИП-охоты, и вот ноябрь, что Бастрыкин объявляет, что мы это дело снова расследуем. И что дальше, Сергей, что дальше после ноября? Вот сейчас январь.
Я, честно сказать, не знаю, потому что я нахожусь здесь, а Бастрыкин находится в Москве.
Да, в Москве. То есть нам скорее.
Да, и они ни перед тем как бы особо не отчитываются.
Угу.
То есть, ну, вполне вероятно, что сейчас произойдет какое-то определенное, там, какие-то телодвижения, пройдет немножко времени, и может быть там... Кому-нибудь из живых что-нибудь предъявят. Хотя, в принципе, особо-то между живыми там не разбежишься. Там есть только Капранов Белинский, Анатолий Банных и пилот Колбин. Пилота Колбина уже допустили к полетам. Uh-huh. Вот. А Капранов Белинский, они, в принципе, пострадали, ну, достаточно серьезно. И поэтому как-то так в общественном мнении уже считается, что ну их так уже Бог наказал. Вот. Белинский без ног остался. Ну, как-то уж вот... Ну, и остается один Анатолий Николаевич, а он, естественно, не хочет, чтобы ему что-то было.
Ну, понятно, не хочет и достаточно успешно не хочет, продуктивно. Да, Максим.
Даже должность его до сих пор его ждет, понимаете? То есть на его место никто не назначил в Республике Алтай.
Ничего себе.
Я бы еще добавил такой момент, что вот мы говорим, что губернатор должен отвечать своих подчиненных. А кто был, кем, подчиненным кого был Косопкин? Он был подчиненным президента.
Дмитрия Медведева.
Медведева, тогда...
Значит, он перешел, досталось ему в наследство от Путина.
Да, но напомню, на тот момент уже подчинен Медведева. Поэтому если увольнять за это Бердникова, что его подчиненные такое творят...
Почему же не уволить Медведева?
Почему? И вот, так что тут логика еще такая здесь. Если проводить уголовное дело всерьез расследовать, так то надо расследовать, почему вообще, в том числе вообще, подчиненные Медведева, его непосредственные вот люди с Кремля, вот этим занимаются браконьерством.
Да.
Тоже надо расследовать. Тогда. Вот ведь почему, кстати говоря, одна из причин, почему Бердникова переназначает и все спускает на тормоза.
Ага, кстати говоря, действительно, очень точное и правильное замечание. Я перед тем, как уже передавать слово слушателям, спасибо, что вы звоните, пишете, потому что очень много сообщений, будем сейчас этим заниматься. Я только скажу, прочитаю строчки из вот того постановления о прекращении дела, которое было поначалу списано в архив. Итак, все лица, по мнению следователя, подлежит привлечению к уголовной ответственности по эпизоду с авиакатастрофы или эпизоду с браконьерством, погибли. То есть вот кто погиб, те и виноваты. А в документе также дана оценка действиям полпреда президента в России Косопкина и выживших, и главное, что дали оценку правовую одному погибшему, именно Касопкину, о котором вы только что сказали, а также оценку действиям трех выживших его спутников, тогдашнего вице-премьера правительства Республики Алтай Анатолия Банных, место которого по-прежнему вакантно, его, кстати, все-таки уволил с работы вот этот вот именно Бердников, главного эксперта Объединенного экспертного совета Комитета Госдумы Капранова и его знакомого бизнесмена Бориса Белинского. Они по заключению следствия каких-либо действий по выслеживанию, преследованию не совершали, отстрел не производили. Вот, пожалуйста, такое было дано заключение. Но еще раз подчеркну, что все это отменили, сейчас все заново. А что именно заново, ни Сергей Тепляков не знает на Алтае, ни мы в Москве не знаем. Никакой информации по этому поводу нет. Я передаю слово нашим слушателям. Петр Михайлович из Москвы, здравствуйте. Как вы объясняете непотопляемость Бердникова?
Здравствуйте. Ну, я объясняю непотопляемость этому губернатору. Вот у вас товарищ выступил, да? Вот последнее выступление.
Максим Гличин, да.
Связи его, да. Значит, с Кремлем. Вот это, конечно, основная версия. И я хочу этого добавить. Ведь губернатор Алтайской республики, там же есть конституция, вероятно, да? На этой конституции он клялся и, наверное, является также гарантом этой конституции. А коли он является гарантом, то он несет полную ответственность за все беды, там, преступления или там их за хорошие дела, он несет ответственность. А коли эта связь есть и с Кремлем, вы сами сказали, что там приезжает отстрел бедных животных, отстрелы, то это фактически преступление совершается на самом высоком уровне. То есть выходит, что нужно судить и президента Медведева надо судить, судить надо и этого губернатора, судить надо и Путина, который сказал, я доверяю этому человеку, давайте мы его изберем.
Понятно.
Вот и все дело-то все.
Спасибо,
это же,
спасибо.
Надо же, понимаете, процесс устраивать, полный процесс над всей этой шайкой.
Да, вот и для того, чтобы не было этого процесса над всей группой, вот поэтому Бердникова и не трогают, иначе потянет за собой всю ниточку. Вот о чем только что и Максим Гликин сказал. Нина Ивановна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот бедных животных, конечно, очень жалко, иногда жальче, чем людей. Показывали вот не так давно по телевизору, Хрущев охотился, другие там люди охотились. А вот вы рассказали бы, это все уже в прошлом, это старая новость. А вот свежая новость. Как вот интересно, Израилю удалось убить ученого, иранского ученого-атомщика.
Нина Ивановна, я всегда слушателям говорю, что мы не можем в одну программу уместить все события, происходящие в мире, и происходившие в мире там 50 и 100 лет назад и так далее. Давайте мы будем последовательными. Владимир из города Владимир, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вы не выключили радио. Владимир, выключайте радио, я пока...
Да.
Вы выключили приемник?
Да.
Нет, значит, нет, вы не, я нет, вы не выключили. Подождите. Разберитесь с приемником, а я почитаю пейджер. Ирина Волкова пишет. Дарькин, Бердников, кто следующий? Понятно, что карьера и, не дай бог, жизнь Медведева полностью зависит от Путина. Но кого так боится Путин? Значит, по стране гуляет далеко не мифическая третья сила. И недалек тот день, когда группа вполне трезвых товарищей войдет в здание в мэрии, а потом и в Кремль, и заявит: «Эй, вы временные сласти». Ну, я не знаю, Максим, вы за третью силу?
Нет.
Теорию третьей силы разделяете?
Нет, что? Но я бы добавил тут еще один момент, что мы же помним историю охоты знаменитой Черномырдина. Если вспоминать историю и аналогии, то помните охоту Черномырдина на медвежат? Помните, знаменитая была
конечно.
История? Кто за нее ответил? За нее ответила та самая газета «Известия», между прочим, которая об этом написала. Был уволен Голембиовский, ушел, значительная часть ушла коллектива, и той газеты «Известия», увы, перестал, она была вообще лучше на тот момент, я уверен в этом. К сожалению, от той газеты «Известия» ничего не осталось. Так что ответили журналисты, а не Черномырдин. А Черномырдин великолепно продолжил свою деятельность.
Да. Владимир из города Владимир выключил приемник. Здравствуйте еще раз.
Да, спасибо. Значит, я думаю, что ни для кого не секретом, а секретом является тот факт, что господин Медведев Анатолий Дмитриевич, если не ошибаюсь, является таким вот у нас, ну, если не свадебным генералом, да, таким, так сказать, пацаным президентом, да. Вот. А поэтому я думаю, что здесь на него было просто оказано некое давление со стороны тех сил, которые его поставили в этой должности. И господин Путин, который стоит за, так сказать, за всеми этими делами, да, он ну, такой конспирологический, так сказать, немножко у меня фактор по тексту, он решил напомнить всем присутствующим, главный он, а не Медведев. Вот я думаю, что, кстати говоря, все то, что вы говорили, это тоже верно. Я думаю, что в этом они тоже имеют значение.
Спасибо. Спасибо, Владимир. Я хочу подчеркнуть, что Владимиру Путину очень повезло с именем и отчеством. Их можно переставлять как угодно, и ничего не меняется. А вот Дмитрию Анатольевичу не повезло, и наш слушатель Владимир назвал Анатолием Дмитриевичем.
Ну, как Ющенко, как да. Недавно тоже.
Что Ющенко?
Была тоже история.
Там, Андреем Викторовичем его кто-то назвал?
Да-да, там была история.
Да? Час прессы на волнах Радио Свободы. Мы обсуждаем переназначение на пост губернатора Республики Алтай Александра Бердникова. Узнаем, пытаемся выяснить с вами, уважаемые слушатели, все вместе, почему решил Дмитрий Медведев закрыть глаза на совершенно скандальную и трагическую при этом историю с убийством Архаров и с гибелью, и одновременно гибелью людей, которая случилась ровно год назад в этой республике. Прям годовщину отмечаем. Не очень хорошо говорить, но ровно год прошел. 8-800-222-12, телефон, 660-1046, пейджер, плюс 7-903-743-2801, номер для СМС. С вами Максим Гликин, отдел политики газеты «Ведомости», и с вами собственный корреспондент газеты «Известия» Сергей Тепляков на связи. Владимир Стольятти, здравствуйте.
С прошедшими праздниками.
Спасибо. И с наступающим Новым годом.
Да-да. Старым Новым годом, крещением и так далее. Да. Значит, ну что хочу сказать. Вы понимаете, власть себя ведет так, как в феодальные времена. То есть вотчины, есть бояре, есть, значит, царь, который этих бояр назначает. Но, к сожалению, возможность власти вести себя так обоснована тем, что и большинство населения, ну, которые, извините, пусть не обижают, я называю пиплом, оно тоже хочет, чтобы были у них бояре, чтобы был милостивый и могучий царь, который, значит, им все блага дает, ну, грубо говоря, кормушки их дает, им такое теплое пойло в корыте, вот им этого достаточно. Поэтому у нас, я думаю, даже ни митинги, ни что-то не будут достаточно массовыми, а уж тем более, как некоторые говорят, какие-то там... Что-то вроде революции или что-то еще.
Да, понятно. Но даже если есть митинги, то на них все равно никто не обращает внимания, судя по тому, что произошло в Республике Алтай.
Я бы еще тут добавил. Важно не митинги проводить, важно выбирать губернаторов. А это право нас лишили. Вот,
ну нет, этого
главное.
Права нет.
Потому что митинг и митингом.
Но, Максим, люди же должны все равно как-то выразить свой протест
они
против
выражают,
их выбора.
Они выражают, это ничего не дает. А вот если бы поставили человека на выборы, вот если бы он пошел, во-первых, тут бы вся эта история еще раз очень громко прозвучало, и у людей был бы уже тогда выбор реальный. Их этого права лишили, кстати, как и нас, москвичей. Вот, между прочим, я тут недавно узнал, что многие москвичи до сих пор не знают, что Лужкова или кого-то там
больше
еще
не выбирают.
Больше не выбирают, да.
Раиса пишет, что чего там говорить, если за нас все сказал Лермонтов. Таитесь вы под сенью закона, пред вами суд, и правда, все молчи. Алексей Иванович пишет, мне кажется, кто подписал этот указ о назначении, тот убил бедных животных еще раз. Что ж говорить о людях. Борис пишет, мудрость президента в кадровых вопросах заключается в том, чтобы руководитель региона был надежным и лояльным для власти. Впрочем, достойной замены, видимо, просто нет. Вот, Борис, надежным и лояльным все правда, да, он такой, а вот достойная замена с точки зрения Сергея Теплякова все-таки была в крае, и даже предложена она была, эта замена, самой же «Единой России», но вот считается, что Бердников самый, всех милее и надежнее. Анастасия пишет, какие они губернаторы, они лицом не вышли, ну, я даже и не знаю, как они все выглядят, честно сказать, вся эта группа. Марина, назначение Бердникова – это расстановка нужных людей в преддверии выборов 2012 года. Просто смешно требовать жалости к Архарам на фоне многочисленных жертв, за которых никто не понес ответственности в стране. Ну, жалость все равно будет. Что ж, тут сердцу не прикажешь. Татьяна пишет. Я на 100% уверена, что это не Медведев, а Путин принимал и приказывал переназначить Бердникова. Только премьер может принимать подобное решение. Нет, Татьяна, ну, принимает, конечно, решение окончательный президент, но советовать премьер и просить, ну, я не знаю, требовать вряд ли у них такие отношения, но попросить за человечка, породить за родного человечка может, конечно.
Они не скрывают, что есть право двух ключей, так называемое. То есть кандидатура утверждается у премьера и у президента. Если оба ключа сработают, то дверь открывается для человека, скажем так.
Яркий пример избирательного применения законодательства, пишет Владимир. А что вы от него хотите, пишет Валентин Андреевич? Он же прямо сказал, что если я всех пересажаю, кто же тогда работать будет? Хорошая оценка всем нашим губернаторам. Ведь они все, ведь они у него тоже на крючке. А у Берникова не было милицейского прошлого, как у Евсюкова? Нет, ну такого, как у Евсюкова, не было. А вообще-то он милиционер по профессии. У него большое милицейское, он много чинов высоких занимал в милиции. Но, конечно, евсюковских историй за ним не числится. Антоненко пишет: Зурабов, Дарькин, Берников и другие выдвиженцы нашего национального лидера. Пусть бы на них негде было ставить пробу. До поры до времени они будут плавать, как цветы в проруби. Петрос из Москвы, пока я размышляю над этим, как цветы плавают в проруби. Петрос, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел напомнить демократам, когда они зовут народ на протесты и так далее, что в 93-м году уже народ отучили протестовать и так далее. Был и расстрел парламента, и расстрел людей у Останкина, которые хотели высказать свое мнение, и разгон Конституционного суда, и отдача единоличной власти одному лицу. Вот такая демократия. И теперь претендуют опять вернуться к власти и требуют помощи народа, от которого они сами отвернулись.
Спасибо, Петрос. Ну, я не знаю, Сергей Тепляков, все-таки можно ли назвать, считать плюсом и достижением нынешней российской демократии, что те акции протеста, которые в Республике Алтай проводятся по поводу выдвижения назначений Берникова, не разгоняют милиции, вроде бы нет информации о каких-то посадках, то смирно все проходит, по крайней мере, эти протесты.
Понимаете, вот я же уже говорил о том, что как бы Берников сам по себе не является окончательно нехорошим человеком. То есть, в принципе, по большому счету, глядя на Берникова, я понимаю, что человек-то может быть все-таки непоганый, потому что у него там действует оппозиционная пресса, его там костерят в этой прессе, как хотят. Вот та же книжка, о которой вы говорили, «Дело архаровцев», она же там вышла, не в Новосибирской области, а в Республике Алтай.
Угу.
У него есть какая-то там, что-то там в душе-то у него есть. То есть просто проблема в том, что у каждого из нас есть там и черное, и белое, да, но наступает какой-то определенный момент, когда человек думает, что вот в этой ситуации более востребовано, и все.
Ну, понимаете, вот я почему все время настойчиво вас об этом, Сергей, спрашиваю, потому что я цитирую вам вчерашнее высказывание на нашем радио Владимира Рыжкова. Он говорит так: власть непопулярна, администрация непопулярна, губернатор непопулярен. Это вам скажет любой непредвзятый человек, который живет в Республике Алтай. И в этом смысле выдвижение Берникова на второй срок тоже вызов общественного мнения, особенно на фоне его провального выступления на выборах в 2001 году и так далее. На фоне...
Понимаете, ситуация какая? Mm-hmm. Я все-таки не говорил бы там, власть непопулярный, Берников непопулярен.
Да.
Я бы смотрел на ситуацию с другой стороны. Вот президент Медведев наш говорит, что страна наша управляется сигналами. Вот если он отлично это сам понимает, то он должен понимать, каким сигналом является то, что Берников остался. Понимаете? И все. То есть потому что народ наш, народ российский, он долготерпелив необычайно. И пользоваться этим все-таки не стоит до такой степени, понимаете? Потому что, когда терпение-то кончится, ведь уже да, всем достанется, понимаете, в том числе и Рыжкову, и вам, и мне, и т.д. и т.п.
Угу.
Понимаете, вот об этом надо помнить всегда. Потому что нельзя до бесконечности испытывать вот это вот замечательное качество российского народа.
Спасибо, Сергей. Вот, Максим, сформулируйте, пожалуйста, так четко, какой именно сигнал подал Дмитрий Медведев обществу перед назначением Берникова? Как сформулировать?
Ну, я бы сказал, что он подал сигнал, что порядочность, честность губернатора, его забота о населении, мнение населения, все это не является существенным при назначении.
Приоритет.
Все это не приоритет. Совершенно другие качества нужны для того, чтобы быть губернаторами. Вот этот, по-моему... И второй сигнал, что да, элита, политэлита может развлекаться как хочет. Кстати говоря, там Есиповский же тоже потом полетел на уже после этого истории и разбился, полетев на охоту. Была же такая история.
Да, другой губернатор.
Да. Так что да, можно.
Что вы сказали, Сергей?
Я говорю, самое главное, что вот даже самих себя этим ребятам не жаль, потому что они же, в конце концов, это не я летаю на вертолете, понимаете, на охоту.
Да, да,
это
вот именно,
я.
Да, себя
они же летают. Вот тот же Исипорский, как правильно упомянул сейчас коллега, он же полетел на охоту и погиб по той же самой схеме. Просто по той же самой схеме.
Уже после, вот,
уже после этого, через 2 или 3 месяца. Очень бы там маленький был какой-то промежуток. Чуть ли не в мае это все случилось.
Недавно на зимних каникулах тоже полетел, говорит, бизнесмен на вертолетике, упал там и, по-моему, обгорел. Но вроде бы жив остался. Потому что людям, ну, надо понимать людям, что, во-первых, это само по себе не совсем правильное занятие.
Александр пишет, проштрафившимися архаровцами легче управлять и держать в узде. Правда, населению хуже, но это мелочи, да и чиновники охотятся везде. Охота для них как забава, говорит та же о высшей степени несамостоятельности Медведева. Вчера Дарькин, сегодня Бердников, а Путин свои кадры не сдает. Все у нас в Путина упирается сегодня. Я живу около аэропорта Внуково, там кроме пассажирских полос есть и частные полосы. Их купили бизнесмены и губернаторы. Они же и садятся за штурвал. Многие не умеют управлять, отсюда и частые аварии. Да, часто расследуют, кто же был за рулем в этот момент, и не всегда, по крайней мере, не всегда оглашают эти выводы. Мне кажется, Юрий Николаевич пишет, что кремлевская власть способствует криминализации нашей страны, если на посты губернаторов она назначает таких людей, как Дарькин, Бердников, причастных к криминальным делам. Семен Васильевич пишет, мне кажется, что начальство готовится к плохому концу года. Вот вам и назначение Савелина губернатором. Это кто Савелин у нас? Я не знаю, даже Савельна губернатором и заигрывание со стариками 20-летними, со стариками 20-летним мораторием на продление возраста ухода на пенсию, ну вот готовится к концу года. Что-то не так все-таки со страной, раз. Власти нужны свои Дарькины и Бердниковы, потому что они боятся ухудшения ситуации. Аналогично, видите, СМС от Яна. Боятся ухудшения ситуации, поэтому вот такие принимают решения.
Да у нас всегда ухудшения боятся, но кризис мы прошли, так что в этом плане никаких проблем не должно быть.
Власть, допускающая... Да, Максим? Вы нам обещаете всем, да? Очень хорошо. Хорошо. Дмитрий Иванович пишет. Власть, допускающая жуликов губернаторы, презираема и порочна. Светлана Ивановна пишет. Архары – это не бараны, это исчезающий вид. Если они исчезнут, никто не сможет их восстановить. Во-вторых, они являются божеством местного народа. Они им поклоняются. Они считают, что от благополучия архаров зависит их благополучие. Мы должны уважать их веру. Ну, Сергей, насколько я помню, там была такая легенда, что они вообще полетели охотиться на заповедное место.
Нет, это гора Черная, это похоронен. Это не легенда, это совершенно как бы четкая для алтайцев, это само собой разумеется. Они туда не ходят. Потому архары-то там и были. Потому что архаров никто там из местных не стреляет. Они потому-то там и были. И, кстати говоря, вот здесь упоминалась Конституция Республики Алтай, и пока мы зачитывали СМС, я нашел Конституцию Алтай, Республики Алтай, и в статье 60-й написаны замечательные слова. Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, обеспечивать экологическую безопасность. Так что вот да, у нас гарант Конституции Республики Алтай
присягал на этой конституции.
Кстати, это и об национальной политике.
Да, то же самое. Спасибо вам огромное, коллеги. Мы завершаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Послушайте «Американский час».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Даниил Дондурей против Оливера Стоуна. Как следует показывать Гитлера и Сталина.
Комментарии экспертов.
Россия отступает турецким маршем. Всплеск политической активности на Южном Кавказе.
Право автора.
Публицист Анатолий Стреляный получил ключ к политике Владимира Путина. От самого Путина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».